Nunam tapoyasya naman yunirjayo, gyanam kvachit tach, chanasang gavarjitam kashchin mahamstasya, nakama nirjayah, saishvarah kim paratovya pashrayah. Богиня процветания, изучая собравшихся, думала: этот совершил великую аскезу, но еще не сумел победить гнев. Другой обладает знанием, но не избавился от материальных желаний. Третий — великая личность, но он не способен одолеть себе сладострастие. Даже великие непременно зависят от чего-нибудь. Так кто же из них может быть верховным повелителем? Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь мы видим попытку найти верховного повелителя, Ишвару. Каждый может считать себя Ишварой и править чем-то. Но все равно такие повелители вынуждены подчиняться кому-то или чему-то еще. Например, можно совершить великую аскезу и тем не менее оставаться во власти гнева. При тщательном рассмотрении мы обнаруживаем, что каждый находится во власти каких-нибудь сил. Поэтому никто не может быть полновластным повелителем, кроме верховной личности Бога, Кришны. Это подтверждается в шастрах. Ишварах парамах кришнах сатчитананда виграх анадирадир говиндах сарвакарана каранам. Верховным повелителем является Кришна. Им не повелевает никто, ибо он сам повелевает всеми. Сарвакарана каранам. Сила Прабхупада ки. Лакшми, богиня процветания, выбирает себе жениха. И как это свойственно женщинам, выбирающим жениха, она оценивает кандидатов на свою руку. Но на самом деле Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что аналогичный процесс происходит с каждым из нас, когда мы ищем Бога. Потому что Бог — Верховный Ишвара. Бог — наш Верховный Господин и Верховный Муж Пати. И как женщина ищет среди женихов, собравшихся на ее своем варе, самого достойного, кому она может предаться, кому она может полностью покориться, зная, что в ответ она получит полную защиту, точно так же и душа, ища Бога, должна выбирать. И выбирая из многих кандидатов, а кандидатов так же много, как много женихов на своем варе, многие люди претендуют на то, чтобы называться Богом или считаться Богом. Есть много разных богов, в кавычках. Душа должна искать в конечном счете того, кто находится за пределами материального мира с его изъянами. Здесь богиня Лакшми объясняет то, каким образом человек должен думать. Кому же я могу предаться? Кому я должен покориться? Кто по-настоящему может оказать мне полную защиту? Защиту, в конце концов, от чего? От меня самого, от моего собственного несовершенства. Нас не нужно защищать ни от кого и ни от чего другого. Нам только по глупости нашей, по недоразумению кажется, что враги находятся вне нас. Что он враг, или этот враг, или этот враг, или этот хочет меня оскорбить, унизить, выставить на показ мои слабости. Нет, враги находятся внутри. Нет врагов вне нас. Все враги находятся внутри нас. И когда человек предается Господу, когда он подчиняется ему и его всеблагой воле, он получает полную защиту от этих внутренних врагов. Именно этот мистический процесс, в конце концов, описывается тут. Потому что до тех пор, пока я предаюсь кому-то еще, до тех пор, пока я принимаю прибежище в материальном мире, принимаю прибежище того или иного качества материальной природы, я никогда не буду полностью защищен от самого себя. Я всегда буду оставаться в состоянии недотепы. Потому что недотёпа кто такой? Это тот, кого недотёпали. И мы все с вами недотёпы. Потому что мы находимся в материальном мире. Мы приняли прибежище материальных качеств. Не приняв прибежище материальных качеств, гун материальной природы, мы похожи на клоуна. Я не знаю, кто-то из вас видел в цирке эту репризу. В моем детстве эта реприза была очень знаменитой, когда клоун постоянно что-то ронял. У него то котелок падал, то трость падала, то еще что-то падало. И когда он поднимал одно, другое с него падало. Так трость упала, он ее поднял, котелок упал, он поднимает, еще что-то у него падает. И точно так же тут, в материальном мире, все наши поиски совершенства обречены на провал. Все наши поиски в пределах материального мира и в пределах наших попыток принять прибежище в материальном мире обречены на пропал. В то же время душа хочет совершенства. Душа рвется к совершенству. Душа ищет совершенства. И это трагедия, в которой мы все находимся. И люди для того, чтобы иметь основание для чувства собственного достоинства, они обычно считают, что я хороший, правильно? Мы все считаем, что мы хорошие, правильно? Есть кто-то, кто считает себя плохим? Нет ни одного. Статистика стопроцентная. Нет ни одного человека, который бы считал себя плохим. В то же время, большая часть материальных беспокойств заключена в том, что так или иначе наши недостатки, которых нет или не должно быть, вылазят из нас, непонятно откуда, как тараканы из щелей, так как будто бы их нету, а появились так. И та или иная ситуация выявляет этот изъян. Какой-то человек находится всегда рядом, который милостиво указывает пальцем на него и всовывает руку в эту рану. Я же совершенен. И наши изъяны выходят, вылазят оттуда именно потому, что мы изначально совершили эту ошибку. Попытались принять прибежище в материальном мире. Попытались принять прибежище в материальных качествах. Шримад Бхагаватам в этом отношении очень суров. Харава бхактасья куто махадгунан. Манавратхена садидаватабахи. Иногда эта суровость даже у нас, начинающих преданных, вызывает сопротивление внутреннее. Потому что Прохлад Махарадж говорит: «Харава бхактася куто махадгунан». Откуда у непреданного могут быть хорошие качества? «Манаваратхена сати давато бахих». Его ум постоянно бежит вовне, он привязан к внешним объектам. Откуда у него могут быть хорошие качества? Шрила Прабхупада подливает масло в огонь. 99,9% людей живут как кошки и собаки. Шансы мои невелики. Всего лишь навсего 0,1%. Люди возмущаются, когда им говорят правду в лицо. А люди возмущаются, когда им говорят: куто махадгунан, откуда хорошие качества могут быть у непреданного? Но на самом деле, если мы хладнокровно проанализируем это, не давая нашим сентиментам вмешаться в процесс анализа, сентименты будут восставать. Потому что моя соседка, тетя Маша, ухаживает за собаками совершенно бескорыстно. Столько великих людей в этом мире. История знает стольких замечательных людей, перед которыми можно преклоняться. Самоотверженных, добрых, справедливых. Людей, перед которыми аскетичных, знающих, великих, достигших каких-то вещей. И естественным образом, когда мы видим эти, так сказать, великие качества, нам хочется поклоняться им, преклоняться перед ними. И тем самым искать прибежище у несовершенных людей. Но при этом нужно очень хорошо понимать, что как тот самый клоун, который все время что-то теряет, он может развить одно качество, при этом у него будет провал в другом месте. И это совершенно неизбежно. Так, естественно, все хорошие. Все хорошие. Все мы хорошие, все мы знаем, что хорошие. Нет, на самом деле негодяев нет в этом мире. Это несомненный факт. У каждого человека есть что-то хорошее. Так. Если особенно посмотреть или послушать отзывы там, их людей, человек мог быть каким угодно тираном. Он мог быть самым отъявленным негодяем, но спросите его детей, и дети будут говорить, он был такой любящий отец, он так нас любил. Так, как иногда читаешь сейчас во времена всеобщей гласности воспоминания каких-нибудь там внуков какого-нибудь тирана. Они говорят, вот такой добрый дедушка был. Дедушка хороший был. Дедушка Есенина любил. Дедушка плакал, когда Есенина читал. И думаешь, ну надо же, какой добрый дедушка был. А то, что этот дедушка сгноил там в лагерях полстраны. Или делал еще какие-нибудь глупости. Это, ну, как бы не все. Иначе говоря, у каждого человека есть что-то хорошее. Каждый человек должен опираться внутри на что-то хорошее. И нам не нужно ни в коем случае попадаться на эту удочку. Потому что разбойники, воры, отъявленные негодяи, думаете, они думают, что они плохие? Думаете, они убийцы, отъявленные убийцы? Думаете, они думают, что я что-то не так делаю? Не-не. У них тоже есть кодекс чести. Воры идут и ночью грабят кого-то, а потом собираются и говорят, давайте честно все разделим между собой. Поровну. Чтобы никто ничего плохого не сделал. Так, и у них есть, они думают, какой я честный, я поровну разделил все то, что я награбил. И когда Шримад Бхагаватам утверждает это, куто махат гунан, откуда, харава бхактасья, если человек не является преданным хари, хари, который должен отобрать у нас все наши материальные качества, то у него не может быть хороших качеств. Все хорошие качества, которые мы видим, они есть. У человека может быть самоотверженность, может быть доброта, может быть сострадание, но это всего лишь тень по-настоящему хорошего качества. Подобно кому, как честность вора, который грабит награбленное, является тенью настоящей честности. Честность должна быть. Честность – это качество души. Совершенство и все остальные совершенства – это качество души. Но когда они преломляются в материальном мире, сквозь материальные качества, они осквернены своей противоположностью. И здесь богиня Лакшми, выбирая среди собравшихся кандидатов, говорит, ну, вот этот вот очень аскетичный бхакта. Ну, столько аскез совершил, ну, чего он сердится, я не понимаю. Почему у него гнев? Как будто бы на первый взгляд он победил себя, подчинил себя. Но что же он тогда такой взрывоопасный? Так, почему с ним рядом так сложно находиться? Он не победил гнев. И несмотря на то, что он победил в себе очень много, он совершает аскезу. Для того, чтобы совершать аскезу, нужно победить в себе очень многое. Тем не менее, чего он тогда раздражается? Другой, говорит она, татах квачит, татра нам... О, ну, это еще какой-то другой. Гянам квачит, тач начасан гаварди. Может быть, другой человек. Человек, у которого есть знания. Может быть, мы видим какого-нибудь человека, который обладает всеми познаниями, шлоки цитирует одно, другое, третье, пятое, это знает, всю большую советскую энциклопедию наизусть выучил, знает, сколько, как, в каком году был изобретен Т-34, автомат Калашникова и все такое, према бхакти, все знает. От начала до конца. Она говорит, чана сангаварджи там. При этом этот человек сангаварджи там, это значит, что этот человек все равно не свободен от привязанности. Такой человек, как мы знаем, все равно начинает гордиться своими хорошими качествами, своим знанием. Сангаварджи там, все равно он не победил склонность своими собственными добродетелями гордиться. И мы можем видеть этого человека, он сидит, как я сейчас там, цитирует какие-нибудь шлоки, говорит что-то. И при этом раздувается, как большой мыльный пузырь, переливается разными цветами радуги. Она говорит, богиня Лакшми говорит, что толку в его знании, если он все равно не смог победить сангаварджи там, привязанность к себе. И дальше она говорит, что мы можем видеть великих людей, Магат. Касчин Магамс, тасья накама нирджаях. Человек может быть очень великий по всем параметрам. Человек, достигший очень многого. В этом мире есть огромное количество людей, достигших невероятного. Я, чтобы не обижать свои собственные сентименты по отношению к этим людям, не буду их называть по именам. Но у каждого из нас есть или были свои кумиры. Какие-нибудь великие пианисты, великие балеруны, великие поэты, великие еще кто-нибудь, великие скульпторы, движимые гуной страсти. И здесь богиня Лакшми, которая ничто не укроется, которая видит насквозь. Она говорит, кама виварти так, такой человек все равно не победил каму. Что является импульсом для всех его достижений? Что является, что лежит в основе всех этих великих творений, которые он создал? Что? Да, элементарная кама. Элементарная похоть. Простите меня, пожалуйста, великие миры сего, люди, которые достигли столь многого. В конце концов, в основе всех этих достижений лежит желание почести, славы. Желание так или иначе властвовать над другими людьми, над умами других людей в этом мире. Кама. Они не победили камы. Они являются рабами своей собственной камы. И здесь очевидно совершенно, когда она перечисляет это, она имеет в виду три знаменитых гуны материальной природы. Манью. Гнев. Проявление какой гуны? Невежество. Когда человек не может совладать со своим собственным гневом, когда человек начинает становиться рабом своего гнева, какой бы аскетичный он ни был. Иногда люди, живущие грязной невежественной жизнью, очень аскетичны. Если мы поедем в Индию, особенно куда-нибудь на Кумбамелу, там такие аскеты есть. Никому присниться эти аскеты не могут. Я помню, один раз я был на Кумбамеле, там был один человек, который лежал закутанный в колючки, в тернии. Так. Причем так лежал, что он не касался земли. Так. Колючки были вот такого примерно слоя, и они окутывали все его тело. Он лежал на этих колючках. Что он делал? Он спал все время в этих колючках. Большую часть времени мирно почивал на колючках. Так. Человек может быть очень аскетичным. И глупцы поклоняются ему. Там же был один Нага-баба. Этот Нага-баба прославился тем, вокруг него. Эти Нага-бабы, у них был лагерь свой. Так, они как звери в клетках сидели, каждый в своей секции. И люди глупые подходили и поклонялись им, клали им деньги. Один Нага-баба, он в течение, я уж не помню, какую руку он там держал, но одну. В течение 20 или 30 лет он держит руку вверх, не опуская ее. Даже когда спит, он руку эту вверх держит. Рука высохла, она стала уже совершенно не функциональной. Вот. И сидит там такой радостный, вокруг него куча денег. Вторая рука ему нужна, чтобы деньги поднять. Две руки нельзя держать. Глупцы ходят и... Великий аскет. Но богиня Лакшми учит нас здесь видеть, что находится в основе всей этой аскезы. Великий аскет. Какой великий аскет? Тамагуна, а не аскеза. Или знание, которое делает человека таким гордым. Знание, которое заставляет человека... как действительно мыльный пузырь переливаться всеми цветами радуги. Вот-вот лопнет. У него столько знаний, он все знает, и то знает, и это знает. Сейчас там про какую-нибудь интеллехию вам расскажет Аристотель. И все рты раскроют, про интеллехию будут слушать. Он говорит, санга варди там. Такой человек не может избавиться от привязанности. От привязанности к своему представлению о том, какой он великий. Или страсть, которая заставляет людей достигать великих вершин в этом мире. В основе ее лежит, что вожделение, которое сквозит сквозь это, сквозит сквозь все эти большие достижения. Как Сила Прабхупада однажды, уча своих учеников, когда они пришли в дом какому-то богатому человеку, этот богатый человек стал представлять его одного за другим членом своей семьи. Это моя жена, а это моя старшая дочь, а это мой старший сын, а это мой средний сын, а это моя средняя дочь, а это мой младший сын, а это моя младшая дочь, а это мой внук, старший внук, а это мой правнук. И когда он немножко отвернулся, Сила Прабхупада повернулся в сторону и сказал: «Это моя сексуальная жизнь». Все эти мои достижения, что это такое? Кама! Все эти мои достижения, они всего лишь навсего сексуальный импульс, который откуда-то из глубин моего существа заставляет меня достигать чего-то. И богиня Лакшми говорит: какой смысл мне принимать прибежище у людей, которые сами не победили себя? Какой смысл принимать прибежище у кого-то, кто сам является рабом своего гнева, своей гордости, своего вожделения, кто сам, в конце концов, присмыкается перед всеми этими качествами. И эти качества гун материальной природы понукают им, как рабом, заставляют его делать то, то, то. Камади накати накати да палита дурни дешам. Как один преданный молится и раскаивается в слезах и говорит, что я верой и правдой служил этим господам. Камадина катина катида палита дурни дешам. Все их приказы, все их дурацкие приказы, дурни дешам, очень легко запомнить. Дурни дешам — это когда нам дурацкие приказы отдают. Кама говорила мне: делай это. Я бежал изо всех сил исполнять ее приказ. Крода заставляла меня делать еще что-то. Я опрометью гнался для того, чтобы исполнить ее повеление. Лоба заставляла меня копить что-то. Я делал это. Говорит, что я верой и правдой служил этим господам. Камадина катина катида палита дурни дешам. Верой и правдой я пытался им служить, но они не знают накаруна натрапа на пашантих. Они не знают милости по отношению ко мне, они не знают покоя и не отстанут от меня. Никакой награды я за это не получил. Потому что если какому-то мастеру, господину служить, то есть надежда на то, что в конце концов он от тебя отстанет. В награду за это. Если быть рабом, то в конце концов можно заслужить освобождение. Человек говорит: накруна, натрапа, на пашантих. Ничего, никакого покоя нету, никакого смысла нету. И здесь Лакшми говорит именно об этом. Она говорит, что нужно найти Ишвару, того, кто абсолютно полностью свободен от всего этого, и предаться ему. И когда я предамся ему, это сделает меня точно таким же. В этом смысл. Потому что, в конце концов, мы все ищем совершенство. Мы все стремимся к совершенству. Мы все ищем Бога. Любой человек ищет Бога. Джордж Харрисон пишет об этом в предисловии к книге о Кришне. Все ищут Кришну. Все. Независимо от того, что человек думает о себе. Что ему кажется, что он ищет. На самом деле человек ищет Бога. На самом деле человек ищет полного, абсолютного совершенства и абсолютного покоя. Но единственный способ этот абсолютный покой, абсолютное совершенство обрести – это абсолютная преданность Господу. Кришна объясняет это в 12 главе Бхагавад-гиты. Очень интересно объясняет это. На самом деле эти стихи из 12 главы Бхагавад-гиты почему-то абсолютно непопулярны в среде преданных. Я уж не знаю, почему. Нет, ни одного из этих стихов, которые описывают преданного, преданные почему-то не знают. Хотя 12 глава Бхагавад-гиты называется «Бхакти-йога». И 12 глава Бхагавад-гиты объясняет, в чем заключается суть Бхакти-йоги. И Кришна объясняет, каким образом Бхакта может понять, что он Бхакта. Потому что, ну, то, что мы великие, это понятно. Для этого не нужно особенно понимать. То, что мы великие и преданные, это тоже ясно. И то, что все хорошие качества у нас автоматически появляются сами собой, просто вот прям по мановению волшебной палочки, это тоже понятно, потому что Прахлад Махарадж о том же самом говорит. Но иногда мы забываем о том, что, в общем-то, величие нашей бхакти должно как-то внешне проявляться. Что если это величие бхакти просто скрыто внутри и никаким образом не проявляется в виде неких внешних очевидных характеристик, то у нас есть некоторые основания полагать, что, может быть, этой бхакти у нас и нет. Если у нас есть бхакти, то она должна проявляться внешне. Я говорил об этом на прошлой лекции, когда я объяснял понятие шакти. Шакти, как я говорил тогда, это внешнее проявление внутренней сути. И если у нас есть суть, то она должна проявляться внешне. Если у нас есть действительно преданность, то эта преданность должна проявляться как-то. И эта преданность... И тут я хочу одну очень важную вещь сказать, пытаясь объяснить последний стих 12 главы Бхагавад-гиты, в которой Кришна подводит итог всему. Он говорит, я тоже не знаю наизусть его, как там, ету... А, сейчас я вспомню. Окей. А, ету дармамритам идам. Ету дармамритам идам. Ятхокта парьюпасате. Ету дармамритам идам. Ятхокта парьюпасате. Если мы посмотрим на Бхагавад-гиту, на саму композицию Бхагавад-гиты, а в сущности, я говорю, если, потому что большая часть из нас этого не делает, так. Но если мы все-таки попытаемся всерьез принять то, что говорит нам Кришна, то мы поймем, что последний стих любой главы Бхагавад-гиты несет особый смысл. Каждая глава Бхагавад-гиты, и практически все последние стихи глав Бхагавад-гиты в основном мы знаем наизусть, кроме последнего стиха 12 главы Бхагавад-гиты, который называется «Бхакти-йога». Так, мы знаем все остальное, но на всякий случай было бы неплохо понять этот последний стих 12 главы Бхагавад-гиты, которым Кришна завершает свое описание бхакти-йоги. «Ету дармамритам идам ятхокта парьюпасати». Кришна говорит, завершая эту главу, описывающую бхакти. Начинается она со слов Арджуны, когда Арджуна спрашивает у Кришны, кто лучше? Человек, который тваму парьюпасате, поклоняется тебе, или человек, который поклоняется Акшаре, человек, который поклоняется чему-то непроявленному. Акшар у нас тоже есть, преданный один Акшар его зовут. Вот. И он спрашивает, кому поклоняться нужно, Акшаре или тебе? И Кришна без ложной скромности говорит, поклоняться нужно мне. Так, Кришна говорит это очень откровенно, ему неудобно, я думаю, неловко несколько, но против правды не пойдешь. Так, он говорит, поклоняться нужно мне, и когда он завершает описание этой главы, он употребляет то же самое слово, париупасате. Ету дармамритам идам ятхокта, как я только что сказал, ятхаукта, как только что было произнесено, париупасате. Мне хотелось 2 минуты поговорить об этом слове «парьюпасате», потому что мы можем очень многое понять, разбирая маленькие детали этого стиха. «Парьюпасате». Он не говорит просто «упасате». Мы знаем, что «упасана» что значит? Поклонение. Во-первых, само слово «упасана» может дать нам очень многое, чтобы понять, есть у нас бхакти или нет. Слово «упасана», она в свою очередь происходит от двух частей, из двух частей. «Упа» — «асана». Так, «асана» — что значит? Сидеть. Да. «Асана» — это место, на котором я сижу, или сидение, или сидеть. «Упа» — «асана». «Упасана». Почему, как по-вашему, поклонение называется «упасана»? Почему слово санскритское «упасана» означает поклонение? Да, сидеть рядом с Богом. Сидеть и чего? Пуджу проводить. Сидеть и ничего не делать, да? Правильно? Сидеть и слушать. Он сидит и молчит. Так. А, упа-асана. Упа значит сидеть рядом. И упасана значит, это очень важная вещь, очень важный смысл. Что значит сидеть рядом с Богом? Что значит, поклоняюсь я Богу или нет? Сижу я рядом с Ним или нет? А, сидеть рядом с Богом, смысл, который вкладывается в это утверждение, заключается в том, что сидеть рядом с Богом или находиться рядом с Богом, значит, сидеть и слушать. Вот Влад, он сказал правильно. Он сказал правильный ответ на это. Потому что, когда я нахожусь рядом, я могу что услышать? Желание. Это факт. Влад знает, он находится рядом со мной. И когда он не слышит моих желаний, мне приходится кричать очень громко. Упасана, смысл упасана заключается в том, что я должен служить. И служить значит находиться рядом, значит слышать то, что хочет мой господин. Слуга, как Шрила Прабхупада, когда он давал наставления своим слугам, когда он тренировал своих слуг, он говорил, сиди под дверью и слушай, когда я позвоню в колокольчик. И это было единственное занятие этих слуг. Они должны 24 часа в сутки были сидеть под дверью. Так? И люди говорили, что мы сходили с ума. Вроде легко, сиди и просто слушай, когда колокольчик зазвонит. Но на самом деле это очень сложно. На самом деле находиться рядом с кем-то и пытаться понять его желания, а не свои желания, которые я слышу. Чего-чего другое, но свои желания я слышу и очень отчетливо. Упасана означает парюпасате, как здесь говорит Кришна. Это все время находиться рядом с Богом так, чтобы услышать Его волю. Так, чтобы понять, что Он хочет от меня. И исполнять Его волю, а не свою волю. В этом смысл поклонения. Поклонение не в том, что... как еще кто-то сказал, что сидеть рядом нужно, чтобы пуджу проводить. Сидеть рядом нужно не чтобы пуджу проводить. Сидеть рядом нужно для того, чтобы услышать волю своего господина. Сидеть рядом значит ощущать себя слугой. И поэтому слово упасана означает поклонение. Упасана, поклонение, значит слышать волю Господа. Но Кришна даже не ограничивается этим утверждением. Само по себе это трудно. Сама по себе упасана трудно. Сидеть и чью-то чужую волю слушать. Господи, Боже мой, это же кем же нужно быть? Но Кришна, мало того, что он требует от нас, чтобы мы его волю слушали, он еще и говорит «париупасате». «Париупасате» значит, что значит, как по-вашему? «Париупасате» значит полностью, целиком, безраздельно, без остатка. Абсолютно полностью. Господи, так, и Кришна говорит, тут, очень важная вещь в этом стихе, он говорит, «я ту», и «ту» означает «но». То есть в самом последнем стихе он скажет о преданном, которого он любит больше всего. В конце он скажет, до этого он говорил «ме прияха, ме прияха, ме прияха». Человек, обладающий этими качествами, дорог мне, потому что эти качества являются результатом его бхакти. Мепреха, мепреха. Тут он говорит атива преха. Атива преха значит, этот человек очень дорог. И вначале он говорит но. То есть он отделяет категорию людей самых последних, о котором он говорит в самом последнем стихе от всех остальных. Можно быть дорогим Кришной, можно быть бхактой. И он описывал эти замечательные качества. Бхакта это тот, кто одинаково относится к почету и бесчестью. Тот, кто одинаково относится к счастью и несчастью. Тот, кто абсолютно равнодушен ко всем этим вещам и прелестям материального мира, к холоду и ко всему остальному. Он описывал все эти качества, которые, опять же, являются проявлением шанты. В этой 12 главе, в первом стихе, с которого начинаются, вернее, стихе перед тем, как начать это описание, как проявляется бхакти в нас, каким образом она проявляется внешне. Он говорит, что человек, который поклоняется мне, обретает мир, покой, шанти. Такой человек становится абсолютно спокойным. И на первый взгляд мы как-то пренебрегаем этим. Мы говорим, шанти, шанти, это не наше. Это имперсоналисты говорят, шанти, шанти, шанти. Ом, санти, санти, санти. Это все имперсоналисты говорят. Кришна тоже говорит это, он не имперсоналист. В 12 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, что Бхакта должен обрести мир. Кришна Дас Кавирадж Госвами, он говорит то же самое. Бхукти мукти сидди ками сакалея шанта. Кришна Бхакта нишкама атаева шанта. Кришна Бхакта нишкама. Кто такой Кришна Бхакта? Кришна Бхакта. И сейчас нам Кришна объяснит, кто такой Кришна Бхакта по-настоящему. Откуда все эти качества идут. Но внешне это проявляется в том, что Кришна Бхакта нишкама. У Кришны Бхакты нет никаких желаний. Кришна Бхакта счастлив здесь и сейчас. Кришна Бхакта не откладывает свое счастье на потом. Кришна Бхакта не думает, что я был счастлив до этого. Кришна Бхакта не думает, что я буду счастлив после этого. Кришна Бхакта счастлив уже сейчас. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто счастлив уже здесь и сейчас? Не стесняйтесь. А то получится, что ни одного Кришны Бхакты тут нет. Но Кришна говорит, Кришна Бхакта нишкама. У Кришны Бхакты нет никаких желаний. Он, потому что он счастлив. У кого нет никаких желаний? У того, кто уже счастлив, правильно? Потому что я уже сейчас счастлив. Тот, кто не счастлив, у него есть какие-то желания. Тот, кто говорит, что мне нужно бхукти, материальное наслаждение, он ашанта. Тот, кто говорит, что мне нужно мукти, что мне нужно освободиться от этих страданий, он ашанта. Потому что он откладывает свое счастье на потом. Тот, кто говорит, что мне нужно сидха, что мне нужно обрести счастье, он ашанта. Он не может быть счастлив по-настоящему. А Кришна Бхакта нишкама, атаева шанта. И Кришна начинает свое описание бхакти с того же самого. Он говорит, что когда человек поклоняется мне, он должен стать спокойным. Он должен стать абсолютно невозмутимым. Или даже если он возмутим, то ненадолго. Так. Иногда материальные желания или материальные какие-то страсти или еще что-то могут войти в нас. Но при этом ачарья объясняет, что даже если материальное возбуждение входит в нас или материальное желание входит в нас, если оно входит в нас, то оно как-то быстро умирает в нас своей смертью. Без особенных усилий. Нам не нужно пранаяму делать для того, чтобы успокоить себя. Нам не нужно еще что-то делать. У меня... Опыт хороший есть этого, потому что периодически разные демоны, которые нас окружают, покушаются на наш покой. Негодяи своими пороками, они постоянно. Вот. И то гнев, то еще какие-то качества вдруг сами собой откуда-то из глубин нашего сознания возникают, но... Если есть бхакти, если есть... И Кришна скажет сейчас, прям вот прям сию секунду, о том, что значит бхакти. Шрададана матпараха. В этом самом последнем стихе он объясняет, что есть бхакти. Я сейчас объясню. Если есть бхакти, если есть преданность к Кришне, иначе говоря, если есть связь с Кришной, если я помню, что все это... В конце концов, происходит по чьей воле? Да по его же, да. Это он послал мне этих людей. Это они находятся рядом со мной. Если я вдруг пойму, что в конце концов нет никого виноватого, что виноват только я один, никто другой, сразу на душе становится спокойно, потому что из-за своей собственной вины волноваться не станешь же, да? Когда кто-то другой виноват, когда кто-то другой делает что-то, то тогда, естественно, кипятишься. Ну, когда сам виноват, как-то кипятиться вроде нечего особенного. Чего особенно кипятиться? И сразу как-то все это, все эти бури, которые возникают, они сами собой укладываются в сердце. И Кришна объясняет здесь суть бхакти, когда он объясняет этот самый последний стих. Он говорит, «Шрададанах махт, матпараха». Тот, кто еще, яту дармамритам, тот, кто парьюпасате, ятхуктам, тот, кто поклоняется этой вечной дарме, дарма амритам, значит, этой нектарной дарме, тот, кто поклоняется этому пути, который заключается в том, чтобы служить Кришне, проявляя все эти качества. Кришна объясняет здесь, что те люди, которые полностью принимают эту дарму целиком, Еще раз, париупасате, значит, принимают не отчасти что-то, что сказал Верховный Господь, а принимают полностью его описание, качеств бхакты, которые принимают полностью этот путь преданности от начала и до конца. Так. Те, кто принимают это полностью, дармамритом, и под дармамритом Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что под дармамритом, под этой бессмертной дармой, подразумеваются все те качества, которые Кришна описал до этого. Ятхоктам. Точно так же, как я все это сказал, не пытаясь изменить, не пытаясь оправдать себя, не пытаясь сказать, что вот у меня есть тут бхакти, но ну, вот тут чего-то нет, или этого нет, но так или иначе, я вот этого не буду проявлять, а это буду проявлять. Ятхоктам. Полностью, париупасате, целиком принимают все это. И при этом срададханах матпараха. Срададханах, это тоже очень важное санскритское слово в этом стихе. Шрада. Что такое шрада? Но тут даже не слово шрада употребляется. Тут есть два слова. Шрад и данах. Даданах. Срададханах. Срададханах буквально значит, шрада значит вера. Но что значит, что есть вера? У кого есть вера? Есть у нас шрада? Есть? Есть? У кого есть? Поднимите руки, пожалуйста. Кто-то подозревает подвох, и поэтому на всякий случай руки не поднимает. Неуверенный, воздержавшийся. Кто-то смело говорит, да есть у меня вера, есть. Слово «срад». Срат, корень срат, означает истина. Срат означает истина, правда. А даданах означает поместивший внутрь. Кришна говорит, что тот, кто поместил внутрь истину, тот, кто внутрь свою, тот, кто смотрит, иначе говоря, тот, кто смотрит на этот мир сквозь призму истины. Тот, кто смотрит на этот мир не сквозь призму своего искаженного сознания, своего уродливого какого-то сложившегося кармически сознания, своего уродливого ума, не сквозь призму этого, но тот, кто поместил истину внутрь, то, что есть Бог, и то, что я вечная душа. И так как я вечная душа, моя единственная обязанность по отношению к Богу – это просто служить Ему. У меня нет никаких других обязанностей. То, кто эту истину полностью поместил внутрь, смотрит сквозь эту истину на этот мир и не видит ничего в этом мире, кроме этой истины, которая проявляется в каждом атоме этой истины. Матпараха и сделал меня высшей целью. И здесь это очень важно для нас. Это на самом деле хорошая новость. Все остальное были плохие новости, потому что, ну, кто может это делать? Но Кришна говорит матпараха. И под матпараха, тот, кто сделал меня своей целью, он говорит, что на самом деле я не имею в виду тех, кто уже достиг совершенства в этом. До этого он описывал преданных, уже достигших совершенства в каких-то качествах. До этого он говорил, что мне дорог человек, который абсолютно равнодушен к почету и бесчестью. Такой человек мне дорог. Тут он говорит, не-не, что от нас требуется? От нас требуется просто размышлять над этой вечной дармой, над этими вечными качествами и сделать их своей целью. Здесь Кришна говорит, это гениально объясняет Вишванатха Чакраварти Такур в комментарии к этому стиху. Он объясняет, что на самом деле, что говорит здесь Кришна? Он говорит, что для меня садаки дороже, чем сиддхи. Люди, которые просто занимаются саданой и стремятся к этому, но стремятся полностью, без остатка, которые не пытаются делать какой-то там частичной философии из бхакти, а которые поставили высшей целью полную бхакти, абсолютную бхакти. Даже если они не достигли совершенства, они для меня дороже, чем те, кто достиг совершенства, но при этом не обладает этим качеством. И это хорошая новость. Так что вы все, или даже осмелюсь сказать, мы все, самые дорогие для Кришны. Дороже всего. Атива ме преха, он говорит, они мне всего дороже. В одном случае, если я полностью поместил истину в свое сердце, есть одна истина, один Бог, одна шрада у нас должна быть, то, что есть Бог, и то, что я должен поклоняться этому Богу, у меня нет никаких других обязанностей. помимо этого. И если я сделал это, Кришна говорит, и поставил своей целью этот идеал, не пытаясь спустить идеал, потому что иногда люди, оправдывая свои слабости или пытаясь оправдать свои слабости, пытаются стянуть идеал. Идеал слишком высокий. Так я не могу дотянуться до этого идеала. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, правильно? Как я достигну этого идеала? Но Кришна говорит, матпараха, тот, кто не пытается спустить идеал до своего собственного уровня, а пытается так или иначе изо всех сил дотянуться до этого идеала, принять эту дармамриту, эту вечную дарму, эту безупречную дарму, которую описывает Кришна, и в которой человек живет, проявляя все эти качества. Если он поместил эту шраду, эту истину в свое сердце, преданность, то такой человек, Кришна говорит, атива мне приехать, такой человек становится самым дорогим для меня. Самым дорогим. Человек, который пытается все эти качества, не одно из них, а все, проявить в процессе своей преданности Господу. Понимая, что преданность Господу – это фундамент, из которого, это почва, из которой все эти качества могут вырасти. И это в высшей степени важный стих для нас, для всех. Потому что иногда мы пытаемся, опять же, этот идеал, описанный в Бхагавад-гите, как-то снести, приспособить к себе. Все священные писания, будь то Библия или Коран, они описывают идеал, но люди потом приходят и делают разные компромиссы. Они говорят, сюда мясо есть нельзя, но по понедельникам, вторникам можно, по четвергам рыбный день, а в пятницу опять нельзя, но в субботу и воскресенье ешь сколько угодно. Так. Но Кришна говорит, что есть идеал. Этот идеал заключается, проявляется идеал бхакти. Если я понял бхакти, если у меня есть преданность, если я понял, что у меня единственная цель в этом мире – служить Кришне здесь и сейчас, и что мне не нужно гордиться, мне не нужно исполнять свои желания, мне не нужно ничего другого. Все остальное придет само по себе, как Кришна употребляет то же самое слово «париупасате» в 9 главе Бхагавад-гиты, где он что говорит? «Я джанах париупасате». Как этот стих? Нет. Нет, не киртаянтамам. Как? Йога ксема вахам яхам. 22 стих 9 главы, где Кришна говорит, что я сам позабочусь о таком человеке. Если этот человек париупасате, поклоняется мне полностью, не делая из этого чего-то частичного, не делая из этого просто как есть, на английском есть такое выражение full-time engagement и part-time engagement. Если мы не пытаемся делать из бхакти part-time engagement, частичной занятости, частичного хобби, так это по-русски можно хобби перевести. У нас есть работа, есть хобби. Если мы не пытаемся делать из бхакти хобби, если бхакти становится нашей жизнью, в процессе которой мы живем, это способ нашего существования, единственный способ, единственно правильный способ существования. Быть бхактой Господа, это жизнь наша, это не что-то другое. Если мы не просто говорим, у меня есть жизнь, у меня есть моя личная жизнь, у меня есть моя собака, моя жена, моя работа и моя религия, моя бхакти, так? И все это в одном ряду, вместе. Если мы не делаем это, а понимаем, что это способ моего бытия, в этом суть бхакти. И если я принимаю бхакти целиком, понимая, что бхакти значит качество, что все эти качества я должен проявлять, милосердие, сострадание, ненасилие, спокойствие полное, полное равнодушие к материальным вещам, они являются естественным проявлением бхакти, если она есть. И противоестественным проявлением наших попыток доказать, что я являюсь великим преданным, если бхакти нет. Так, если бхакти есть, если я глубоко понял. И поэтому здесь Вишванатха Чакраварти Такур, когда он объясняет, что значит садана, что значит это садана бхакти или стремление к высшей цели, он говорит, что она состоит из трех вещей. Шравана, манана и нидидьясана. Он говорит, что она состоит из того, что я слушаю об этом, что я думаю над этим снова и снова, над этими качествами, которые описал Кришна, внешними проявлениями нашей бхакти. Я очень рекомендую вам сегодня 12 главу Бхагавад-гиты прочитать все-таки. Если я слушаю над этим, если я думаю над этим, если я размышляю над этой вечной дармой души, вечными обязанностями души, которые невозможно от души оторвать, над высшей честностью, не над честностью воров и грабителей, а над высшей честностью, не над тенью этих качеств, которые мы видим в материальном мире, а над полным проявлением этих качеств, которые мы тут видим, над смирением, настоящим смирением, а не над тенью смирения, не над жалкой пародией, не над суррогатом смирения, которое мы можем проявлять, над высшим терпением, которое проявляется в том, что я понимаю, что на все воле Господа. Если я размышляю над этим, слушаю об этом сначала, а потом размышляю над этим каждое мгновение своей жизни, а потом начинаю применять это в своей жизни. Нидидьясанам. Нидидьясанам значит, я живу в соответствии с этим. Нидидьясанам значит, что я начинаю жить по этому принципу и, в общем-то, понимаю, что именно так жить и нужно, потому что, ну, а чего волноваться-то, чего расстраиваться, мне ничего не нужно. Если я понимаю, что мне ничего не нужно, то... И Кришна говорит, Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что тот, кто делает это, тот, кто слушает, думает, и потом старается жить в соответствии с этим, не пытаясь еще раз как-то пойти на какие-то компромиссы с этим. Тот, Атива Меприяга, тот самый дорогой для меня. Да, иногда очень трудно совместить или принять этот идеал, так, нишкама. Как это так? Как это нишкама? Как это я могу жить без камы? Кама – это неотъемлемая моя часть. Это часть моего бытия. Если каму отнять, то что останется? Ничего не останется. Нет, останусь чистый я. Так, и человек думает, но если я думаю, если я слушаю и думаю над этим, то это уже садана. И если я потом пытаюсь применять то это уже садана. И Кришна говорит, какие-то неудачи на этом пути, я на них не буду обращать внимания. Если человек оступается на этом пути, ничего. Главное, чтобы он делал это. И в этом суть, как Джива Госвами в Бхакти Сандарбе, он описывает, что есть три категории совершенных преданных. Я еще... Прошу прощения, я заговорился. Я просто сегодня ехал и думал, что-то я не знаю, что сказать по этому стиху. Я тупо смотрел на него и думал, что ж такое, что же объяснять тут. Но Джива Госвами объясняет, что есть три категории совершенных преданных. И совершенство преданного в соответствии с Дживой Госвами определяется по тому, насколько у него осталось камы внутри. Он говорит, что совершенный преданный, преданный, достигший высшего уровня, на самой низшей ступени этого высшего уровня, он кама мурчита. Кашая мурчита. Кашая мурчита. Мурчита значит, у него чуть-чуть осталось. Кашая значит тонкие желания. Кашая значит тонкие, тончайшие желания. Кашая мурчита значит, у него есть какая-то тень, какой-то след этого. И примером этого он приводит. Какие примеры есть в Шримад-Бхагаватам или в нашей истории? Махараджа Бхарата. Махараджа Бхарата, Кашая Мурчита. Билва Мангал Такур, Кашая Мурчита. Так, иногда мы думаем, ничего себе, Кашая Мурчита. У него там возлюбленная была, там он к ней бегал. Ничего себе, Кашая Мурчита. Но это факт, это всего лишь след маленький, потому что бхакти внутри сильнее. И это очень воодушевляющие примеры для всех нас. Если у нас есть сильные бхакти и какие-то следы материальных желаний, все равно человек может находиться на уровне совершенства. Дальше он говорит, кашая нирдута. Кашая нирдута. Он говорит, что Шукадев Госвами. Даже тончайшей, даже малейшей капли материальных желаний не осталось. Шукадев Госвами. Шукадев Госвами идет нагим, обнаженным. Вот. И женщины, которые купаются рядом, они смотрят на него и думают, ну надо же, идет ногой. А потом Ясадев бежит за ним и кричит, сын мой, и женщины эти начинают прятаться от него. И Шукадев у них спрашивает, почему вы от моего голого сына не прятались, а от меня, в Ясадева, да, от меня одетого прячетесь? Они говорят, потому что он нишкама. У него нет даже тени материального желания. А у тебя, прости нас, пожалуйста. Но нам тебя стыдно, а его не стыдно. И дальше он говорит, что третий уровень, когда человек достиг даже более высокого уровня в своей бхакти, в своей преданности Господу, на третьем уровне он становится прапта бхагават паршада, деха или шарира. Он обретает тело личного спутника Господа, такого как Нарада, в своей жизни как Нарада. До этого, в своей предыдущей жизни, он был кто? Касая мучита. У него оставались тончайшие желания, но в конце концов он от этих желаний избавился и стал прапта бхагават паршада. Так или иначе, это славный путь бхакти. И бхакти, она определяется тем, насколько мы способны проявлять эти качества. И именно она, бхакти-виджая, она побеждает все в этом мире. Только такая бхакти может все победить в этом мире. Все остальное, как объясняет здесь богиня Лакшми, все остальное, она говорит, нирджая, никак победить не может. Ни гнев не может победить, ни вожделение не может победить. Только с помощью бхакти все это я могу победить. Как я когда ехал сюда, я думал рассказать эту историю, но сейчас времени нет, но... Радхана Махарадж, я следую по стопам своего духовного учителя. В таких случаях он говорит, «Do you want to hear it?» И все кричат, «Yes, yes!» И несколько при этом раздраженно смотрят на часы. Думаю, когда же он заткнется? Сколько можно? Я вкратце расскажу. Мы идем по пути компромисса. Тем более, что все эту историю знают. Это история про Брамануджачарью и про Ягимурти, про его сражение с Ягимурти, когда пандит, гордый своим знанием, пришел в Шрирангам. Он на самом деле был из Южной Индии сам. Но так как ему нужно было победить всю Индию, он в какое-то время отсутствовал в Южной Индии. Он путешествовал по Северной Индии и побеждал пандитов Северной Индии. Победил всех, одного за другим. Он был майявадием, персоналистом. Он до конца, до мельчайших деталей отточил всю документацию. И когда он приехал на юг, когда он вернулся после своих путешествий, за ним ездил повозка. Эта повозка была сверху донизу с огромной кучей книг. Он таскал эти книги, он все их знал наизусть. На всякий случай повозку таскал, компьютеров тогда не было, поэтому ему приходилось таскать все за собой. Когда он приехал, он к своему возмущению увидел, что тем временем какие-то выскочки появились на юге. Пока он немного отлучился на север, на юге появились какие-то новые люди, которые великую доктрину манизма и майявады пытаются опровергнуть своими дурацкими сентиментальными идеями о том, что нужно поклоняться Вишну. И первым делом он приехал в Шрирангам, когда он услышал о славе какого-то там саньяси, который только что принял саньясу, у которого даже гуру толком не было, непонятно что там, только у него, его гуру там три пальца какие-то там разжимал или сжимал, и вообще непонятно кто. Так, и он приехал в Шрирангам для того, чтобы бросить ему вызов. И Рамануджа вышел ему навстречу, он сказал, эй, ты, говорят, я Тираджа. Говорят, что ты самый лучший из всех саньяси. Ну-ка посмотрим, что ты за саньяси. Давай-ка с тобой поспорим. Роман сказал, не буду с тобой спорить. Хочешь, я тебе подпишу любую бумагу? Не, бумаги мне мало. Если ты признаешь мою победу, то ты должен написать, что отныне ты будешь исповедовать и проповедовать доктрину майявады. Что отныне ты будешь только говорить, что нужно поклоняться Ниракару. Или Акшари. Так, что нужно поклоняться только безличному брахману и никому другому. И стать, в конце концов, этим безличным брахманом. Рамануджа сказал, ну, прости меня, дорогой мой, ты нелогичен, потому что ты доказываешь то, что нужно поклоняться безличному брахману с помощью ума, но ум является майей, поэтому все то, что ты доказываешь, является майей, поэтому все это иллюзия. Он говорит, не-не-не-не-не. И завязался спор. так он его втянул в этот спор. Так. И Рамануджа выдвигал один аргумент, тот выдвигал другой, третий. Они цитировали одну Упанишаду, другую Упанишаду, эти веды. 17 дней длился этот спор. 17 дней на каждый аргумент, который выдвигал Рамануджа Ачарья. Иногда мы думаем, мы, будучи великими махабхагаватами, думаем, что мы сейчас придем и какому-нибудь майаваде, в крайнем случае, тортом ему в лицо запустим, чтобы окончательно утвердить победу бхакти над всем остальным. И мы полностью победим и опровергнем все их аргументы. Не так это просто. Рамануджа Ачарья спорил с Ягьямурти 17 дней, и на исходе 17-го дня он ушел в полном отчаянии. Когда он уходил оттуда, Ягьямурти смотрел на него, торжествующе улыбаясь, потому что у Рамануджа Ачарьи не было аргументов, во-первых, во-вторых, ему надоело это. Это было две причины его отчаяния, потому что сколько можно толочь воду в ступе, сколько можно переливать из пустое в порожнее. На каждый мой аргумент он находит еще один аргумент, и я не могу опровергнуть это, потому что так устроен ум. Ум устроен таким образом, что он не позволяет мне это делать. И в конце концов Рамануджа Ачарьи вернулся в ашрам, и в ашраме было божество Девараджа, Мурти. Он встал перед Девараджей и стал говорить: «Господи, Боже мой, ну сколько же можно? За что ты мне послал этого упрямого майавади? Так. Я знаю, что ты вечная истина, что ты единственная истина, и что я относительная истина. Мне нужно всего лишь поклоняться тебе, в этом моя задача, в этом моя цель, в этом смысл моего существования. Но почему он никак не может этого понять и толдычит, что я тоже абсолютная истина? Я знаю, что я не абсолютная истина. Я знаю, что ты абсолютная истина». И со слезами на глазах он плакал и молился. И когда он уснул, Девараджа пришел к нему во сне и сказал: «Завтра победа бхакти, торжество бхакти будет доказано всем, у всех на глазах». И Рамануджа Ачарья увидел этот сон и подумал: ну надо же, завтра победа бхакти у всех будет доказана, всех на глазах. И он вышел на 18-й день своего дебата, предстал перед Ягьямурти, и он вышел спокойный, улыбающийся, он нанес тилаку. И несмотря на все бури, которые были у него, несмотря на все это, он был шанта, абсолютно полностью спокоен, потому что в конце концов, что беспокоиться? Кришна — Бог. Бог Кришна. Бог. Если он Бог, то что беспокоиться? Если он Бог, а я его преданный, если я уже делаю то, что я должен делать, что мне беспокоиться? Нет у меня никаких оснований беспокоиться. В конце концов, это все его лила. Сейчас мы в этой лиле находимся, потом в какой-то еще будем находиться. И Рамануджа Ачарья вышел спокойный и думает: интересно, как же это я его побежу? Потому что аргументов у меня никаких нету. И при этом, что больше всего поразило Ягьямурти, который смотрел на него. Ягьямурти смотрел на него. Что он увидел? Каким образом бхакти виджая произошла? Ему не нужно было тортом запускать в Ягьямурти, чтобы доказать преимущество бхакти над всеми остальными процессами духовного самосознания. Он увидел качество в Рамануджи. Он увидел два качества – смирение и терпение. Он увидел то, что Рамануджи за все эти 17 дней ни разу не разгневался, несмотря на то, что Ягьямурти почти что победил его. Ни разу у него не было даже ни тени гнева на лице, ни тени... Он уходил мрачным, да, с какой-то досадой, но при этом гнева не было. И при этом было смирение, какое-то внутреннее, непритворное смирение, когда он говорил: я бхакт, ну что делать? Я сражаюсь, чтобы защищать своего Господа. Да, я должен сражаться, но при этом сражаюсь с внутренним смирением, понимая, что плоды не зависят от меня, все зависит от него. И когда Ягьямурти увидел перед собой это зрелище, это бхакти стало вдруг, до этого она тоже проявлялась, но так или иначе он не видел ее, она была скрыта. Вдруг он увидел эту яркое, как солнце, бхакти, которое светило из солнца Рамануджа Ачарьи. И он понял все. Кришна, на самом деле, Девараджа по своей милости открыл ему глаза, и он увидел: вдруг этот человек идет передо мной, я его разбил. И он идет передо мной абсолютно спокойный и абсолютно смиренный, абсолютно невозмутимый, с чистотой ангельской, небесной. И он стоит передо мной. И я... Он вдруг почувствовал себя маленьким и глупым, ничтожным, каким-то таким, как... куклой какой-то, которая дергается за нитками, гунами материальной природы, которая то гордится, то вожделение проявляет, то еще что-то. Ну, Господи, Боже мой, как я могу с ним спорить? Мне ли с ним спорить? Мне нужно в ноги ему упасть. Он упал в ноги. Он сказал, ты что, великий пандит, тебя не к лицу падать в ноги мне, непонятно кому. Он говорит, я не великий пандит. Он стал плакать, прости меня, 17 дней я мучил тебя, 17 дней я оскорблял тебя. Если можешь, прими меня своим учеником. Здесь Рамануджа улыбнулся и сказал, ну надо же, Кришна даже... Тебе может милость проявить. Девараджа стал его имя потом, когда он получил инициацию. Пока его имя еще Ягьямурти. Ягьямурти сказал ему на это, что не Кришна проявил ко мне милость, ты проявил ко мне милость. Милость ко мне пришла через тебя, не Кришна, потому что я увидел бхакти, каким образом бхакти торжествует в этом мире. Каким образом бхакти побеждает все в этом мире. Я понял, что победить тебя невозможно, и что единственный способ для меня – это принять прибежище у тебя. И это только для меня будет защитой от всех моих проблем, которые есть у меня. И Рамануджа сказал, хорошо, я даю тебе посвящение, отныне тебя буду звать Шри Девараджа. Шри Девараджа ки! Отныне ты будешь слугой Девараджа, и ты всем будешь проповедовать его славу. Сказал, ты должен сегодня же сесть и написать две книги. Он написал две удивительных книги. Гьяна Сара и Прамея Сара. Суть знания и суть Прамеи, объекта знания. И еще две минуты, пожалуйста, ладно? Вдруг он стал преданным. Когда эта преданность бхакти по отношению к Рамануджи, к своему духовному учителю, в его сердце утвердилась. И только в этом секрет. Вдруг он увидел эти качества, и когда эти качества увиделись, у него все эти качества сами пробудились. Рамануджи сразу сказал, ты великий преданный. Через три дня к Рамануджи пришли четыре человека. Эти четыре человека подошли к Рамануджи и сказали, великий гуру, пожалуйста, прими нас своими учениками. Он сказал, не-не-не, я подумал немножко, вы идите к Девараджи, пусть он вам даст посвящение. Вот он там в соседнем ашраме живет, у него примите посвящение. Четыре человека пришли и сказали, что твой гуру велел тебе нас в ученики принять, у тебя другого выхода нет. Он говорит, ах, ух, так, ну ладно. Так, начинается, да. Так, пошло. Так. Ну, так или иначе, делать нечего. Гуру сказал, я должен делать. Я предался ему. А Рамануджа дал им посвящение. Девараджа, Шри Девараджа дал им посвящение. Но после того, как он дал им посвящение, он пришел к Рамануджи и сказал, ты зачем? Гуру Марадж, что ты со мной делаешь? Зачем ты издеваешься надо мной? Я до сих пор еще не избавился от своей собственной гордыни. Если рядом со мной будут эти четверо подхалимов, которые вот с утра до вечера кричать «Гуру Махарадж! Гуру Махарадж! Гуру Махарадж!» и биться головой о пол или еще что-то делать. Я же опять могу загордиться. Что со мной будет? Что? Зачем ты мне это делаешь? Это было испытание. Я просто хотел посмотреть, как ты реагируешь на все это. Я хотел убедиться в том, насколько утвердилась в тебе бхакти, насколько бхакти стала твоей жизнью, стала смыслом твоего бытия. И ты с честью выдержал это испытание. Поэтому больше я к тебе учеников не буду посылать. Но эти четыре будут писать тебе подношение на Вьясапуджу. Ты уж прости меня, но ничего не поделаешь, ты уже дал им посвящение. Все качества появляются у бхакти, и бхакти должна проявляться в этих качествах. И мы должны понимать, что бхакти — это наша жизнь. И когда мы предадимся человеку, который обладает бхакти, то у нас у самих появляется первый проблеск надежды на то, что у нас тоже может, к нам тоже может прийти бхакти. Спасибо большое. Слишком поздно уже. Все. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Дайал Нитай Сачи Сута ки джай.